По теме нашего общения я прочитаю место Священного Писания, послание к евреям, 12 глава, 14-15 стихи. И там такие поучения. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Мы прослушали пение, и потом, как вы затихли так, я понял, что оно влагает в ваши сердца, правда, дороги. Когда мы осознали себя живущими на земле, а пришли мы в мир не по собственному желанию, правда? Может, кто по собственному желанию родился? Ну, могут дети сказать, я по собственному желанию. А взрослые все знают, вот пришли в мир, да и все. Вот почему? Вот задавай. И я уже на дороге жизненной. И куда я иду? Ну, в детстве нам кажется, что взрослые все знают. По крайней мере, мне так казалось. Мой папа все знает. Мой учитель все знает. Ну, а дальше больше. Видим, что вопросов у всех много. Дорога есть, жизнь есть. Но куда я иду? В 6 главе Евангелия Иоанна, там где-то 68 стих, чуть раньше, и это 68 стих описано, как от Христа отошли многие ученики. И кто отошли? Которых Он раньше посылал на благовестие, которые вернулись такие радостные. Господи, и бесы нам повинуются. А Он говорит, не всему радуйтесь, но радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Но вот потом стал он открывать тайну своего пришествия на землю. И стал открывать, что ему надо пострадать за род человеческий. В свое время даже Петр говорит, Господи, да не будет этого с тобою. А Христос сказал немножко грубовато, отойди от меня кто? Сатана. На что? Петр сатаной был. Да нет, братья и сестры, не поэтому. Просто по-гречески сатан – противник. Слово сатан – это противник. И в это время Петр воспротивился словам Христа и воспротивился тому назначению, с которым Господь Иисус Христос пришел на эту землю. Поэтому вот если бы я переводил, простите, я бы так перевел. Отойди от меня, сегодня ты мне противник. Ну, а коль созвучно это противник и сатана, то перевел переводчик, так и перевел. Отойди от меня, сатана. Но в то же время, конечно, в это время кто-то иной говорил через Петра. Вот в этом плане, конечно, мы должны понимать вот сущность, содержание. И потом он стал, Христос, открывать, вот кто не будет есть плоть Сына человеческого, Сына Божьего, и не пить крови Его, не будет иметь жизни. А для них странно, какие странные слова. И даже потом уже, когда Иисус Христос совершал тайную вечерю, и чашу съесть, кровь Нового Завета съесть, тело мое, то тоже немногим было понятно. И вот даже потом католики, православные, до чего додумались, что они тело Христа едят и кровь Христа пьют. Преосуществление получается хлеба в тело, и вина в кровь. Но я спрашиваю вот таких, кто верит в это просуществление. Но ведь когда Христос был еще с учениками на этой тайной вечере, Он уже сказал, сие есть тело мое. Что не Христа ели тогда? Сие есть кровь моя, что не кровь пили? Да Он символ, символ. И в один слово 1 Коринфянам с 23 стиха мы читаем эту вечерю. Павел говорит, я самого Господа принял. И когда чашу, Христос сказал, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Вот в этом плане, конечно, и протестантизм, и мы с вами воспринимаем это воспоминание страданий Господа Иисуса Христа. Они для нас все равно священны. И воспоминания, хлеб как воспоминание ланимого тела, и кровь как, и вино как пролитая кровь. Но мы ни о каком просуществлении не говорим, о вспоминании. И что этим мы делаем? Смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. И вот ученики стали отходить. Какие странные слова. Христос поясняет слова, которые я говорю, суть что? Дух и жизнь. То есть надо понять как-то по-другому немножечко. Конечно, кто не будет вкушать плоти Сына Человека, не пить крови, не будет иметь жизни. Он Сын Человеческий, пришел во плоти, и мы Его должны принять как воплощенного Бога, как Сына Человеческого плоть и Сына Божьего кровь. И кто так воспринимает? А сколько споров шло в христианстве? Вот Третий собор, Четвертый, Халкидонский собор. И поразделялись, как понимать Христа, христоцентрические соборы. Одни так, другие так, и 250 лет спорили, вот как понимать Христа. А в этом плане, братья и сестры, нам проще надо понимать. Воспринимать, как Он сказал нам в Евангелии. И может высочайшие тайны не достигать своим умом. Потому что вот в Второзаконии 29:29 мы читаем, что сокрытое принадлежит кому? Господу, а открытое кому? Нам. Нам даже трудно понять вот триединство Божье. Это тринитаризм богословие называется. Как там это триединство? Мы знаем, что оно есть, и мы верою воспринимаем. Поэтому вера – это великая сила, орудие нашего познания. И поэтому послание к евреям в один слове так написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И один проповедник так говорит, вера – это очень длинная-длинная рука, которая с земли берет небесное обетование. А ведь Иисус уже посадил нас где? На небесах. И дал бы Господь, что мы длинной рукой веры восприняли это. И воспринимали действительно как Слово Божие. А в 6 стихе этой же 11 главы Евреям мы читаем, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо нам, что приходящий к Нему, веровал, что Бог есть, и ищущим Его Он воздает». Поэтому в этом плане, когда вот мы читаем, исследуем 6 главу Иоанна, то ученики стали отходить. Очевидно, не такой длинной рука была. Ведь они были с Христом. Ведь они были наставлены. И бесы повиновались. И вдруг отходят. Значит, отход от Христа – это вполне реальная сущность некоторых братьев и сестры. Были с Христом и отходят от Него. И вот удивительно поведение Иисуса Христа. Наверное, если бы кто-то от нас захотел уйти, мы бы увещевали, да что ты делаешь? Ведь церковь страдания перенесла, столько мучеников, столько страдальцев за веру. Ведь устояли в вере. И ведь если иные учения идут с Запада, то этим иным учением мы задаем вопрос, а когда мы страдали по тюрьмам, вы молились за нас? Да, молились. А вы как нас воспринимали? А страдальцы за веру. А страдальцы за веру спасены. Спасены. Так слава Богу, что мы спасены, что вы за нас валились. А теперь хотите что-то иное нам принести. Зачем? Я когда был в ссылке, братья и сестры, мне присылают письмо. Ну, иностранные печати, все. Открываю фотографии. Римский кардинал присылает свою фотографию и письмо. Ну, язык ломаный, но кто-то переводил. И так пишет. Хоть вы, по нашему убеждению, по нашему катехизису, еретики, но вы своим страданием убелили одежду. Вы провозгласили истину Христову. Мы вами восхищенными волимся за нас. Ну и слава Богу, кардинал католический, да? Вот в этом плане, братья и сестры, чтобы мы ценили наследие отцов наших. Оно прекрасное. И кто бы ни был с запада, с востока, когда мы говорим о наследии, он говорит, да, 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 все. Так тогда давайте воспримем, как вот Павел говорил галатам, если даже мы или ангел с неба пойдет и будет говорить другое. А зачем на другое? Мы были с Христом, мы были спасены. И вы считаете, что мы спасены. Зачем же нам другое, братья и сестры? Так или нет? Так. Но тем не менее, вот от Христа стали отходить 70 другие. Ну, считают, что это 70 учеников, которые были. Может и так. Он никому ничего не говорит. Вот удивительно. Ни слова не сказал, подождите, не уходите. А наоборот, обращается к 12 и говорит, не хотите ли вы отойти? И Петр вот эти сказал слова. Почему у меня это писание пришло на сердце? Вот после этого песнопения дороги Петр сказал, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Нам некому больше идти, братья и сестры. Мы должны это очень хорошо, очень ясно понять. Конечно, вот когда люди приходят только к Господу, и мы употребляем тогда для убеждения и Соловьева, и Толстого, и Платона даже, и Сократа, чтобы показать, что Бог есть. Но уже пришедшим к убеждению, к познанию Господа, мы более твердую пищу предлагаем и более узко направляем по этому пути, который оставил только Иисус Христос. И в этом плане, конечно, путь, который Господь указал, по которому нам идти, он прекрасен. В мире, конечно, вот существует в основном положительные три религии, положительные. Иудаизм, христианство, магометанство. Почему не положительные? Потому что все они считают, что жизнь – это благо. И за жизнь мы желаем что-то посвятить. Есть отрицательные религии – йога, буддизм, индуизм, кришнаизм, орден Вуду сатанистский, тибетский ламизм, где сущность, что жизнь – это зло. Над каждым из нас карма тяготеет, возмездие. И поэтому нам лучше уйти из жизни. Куда? В нирвану, в ничто раствориться, понимаете? Лучше ничто, чем кем-то быть. Мы это отрицательную религию не принимаем. Это заблуждения сатанинские. Но три религии теперь. Какую избрать из трех религий? Ну, конечно, много можно рассуждать, но вот я прочитал такой удивительный пример. Очень великий проповедник и мудрый мыслитель, он в виде притчи изобразил сущность каждой религии. Я вам эту притчу расскажу. Он говорит, я попал в болото, оно меня затянуло по пояс. Надо кричать о помощи. Нет, сам выкарабкаюсь. У каждого человека есть своя гордость, да? Сам выкарабкаюсь. Но пока выкарабкался, болото по шею затянуло. Осталась голова и рука. Уж теперь-то я вынужден кричать: люди, спасите, люди, спасите. Мимо меня проходит Конфуций с Лао Цзы. Это два основателя китайской религии. Я говорю: Конфуций, спаси, я погибаю, болото засосало. Он строго посмотрел на меня, говорит: жил бы по моим предписаниям, не попал бы туда. Но я попал, спаси, не попал бы туда и ушел. Я опять кричу. Мимо Магомед проходит. Ну, он четко перебирает молитву. Аллах Акбар, Бог един, нет Бога, кроме Аллаха, Магомед пророк его. Магомед, спаси, погибаю. Один Аллах знает, кто будет спасен. Но я погибаю. Не знаю, один Аллах знает, кто будет спасен. Ушел. Я кричу дальше в отчаянии: люди, спасите. Будда проходит, основатель буддизма, Сакьямуни. Я говорю: Будда, ты меня спасешь, я погибаю. Я вот-вот захлебнусь грязью, скорее спаси. Он спокойно сел в позе лотоса. Я буду до вечера медитировать. Будда: да я сейчас захлебнусь, спасай скорее. А ты захлебывайся, не бойся. Да я не хочу, я ж умру. Ну и что? Ты потом в корову превратишься, в реинкарнациях. А может, таракана. А может, и человеком станешь. Захлебывайся. Я не хочу. Захлебывайся, захлебывайся. И ушел. Я был в полном отчаянии. Я не знал, что делать. Но вот тут надо мной наклонился некто. Его чело было в терновом венке. Он протянул руку, она была пронзена. И говорит: я твой спаситель. Давай руку. Я тебя спасу. И вот интересно, какое окончание. Как было бы безрассудно мне даже подумать. Подам руку, а вдруг он не спасет. А шанса больше нет. Спасителя больше нет. Все ушли они. И один Иисус остался. И, конечно, мы с надеждой подаем руку. Но, конечно, плохо, что мы не кричали: Иисус, спаси! Он бы сразу пришел, правда? Поэтому, братья и сестры, я, конечно, вот по призванию благовестник, и когда наставительные беседы, меня все равно немножко заносят в сторону благовестия, и, может, сегодня кто еще не избрал Иисуса своим единственным личным спасителем, сделайте сегодня. Некому больше прийти. Деяние 4.12 мы считаем: ибо нет другого имени под небом, данного людям, который належал на нас, нет больше. Мы спасаемся жертвой Христовой, кровью Христа. Никто за нас больше не был распят. Вот говорят: ну, магометан столько же, положительная религия. А вот когда мы по среднеазиатским странам или вот на Кавказ, мы тщательно изучали Коран. И посмотрите, что там пишет Магомед. Или дьявол его заставил писать. Он пишет. Он признает Христа, Парагабай, Исаи, Мариам, все признает. Но, говорит, Христос не был распят на кресте. Он только сделал вид, что дает себя распять, а сам обманул их и живой вознесся на небо. Так спасения нет. Делами закона не спасешься, хоть байрам курбан, барашку зарезай опять и все прочее, намазы твори. Но мы спасаемся не делами, не заслугами, а как? Ефесям 2.8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы спасаемся благодатью Христовой, братья и сестры. Не от дел. Не от дел. Мы не заслужим спасения. Да чем мы заплатим за кровь Иисуса Христа? Никогда. Поэтому в этом плане, если кто-то сомневается, или, может, запутался в богословских системах, идите скорее просто ко Христу. Господи, спаси меня. Я грешник, я погибаю. И без Христа все равно никому нет спасения. И без молитвы покаяния нет спасения. Потому что первые молитвы Христа, первые проповеди, где Он говорит, Марк 1:15, исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Давайте просто так сделаем. Мне рассказывали вот раньше химики по профессии, и там собрались они и хотели анализ молока сделать. Но на все части разбили молоко, все там по пробиркам разлили части и попробовали. Ой, как отвратительно. Ой, что там, что это такое? А стаканчик молока, половина стоял, мальчик подошел, попробовал. Как вкусно. Давайте мы не вторгаться в недосягаемое, а подойдем и скажем: Господи, Твоя благодать, Твоя милость и ко мне явлена, она ко всем явлена, потому что Христос за всех умер. Напрасно там предопределенцы говорят, что Христос только за избранных умер. Нет, милые, сколько мест в Священном Писании моем, Христос за всех умер. Пожалуйста, 2 Коринфян 5:15. Прямо написано: «А Христос за всех умер». Иоанна 3:16, все мы знаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сын Свой Единородный, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Мы имеем послание к Титу, 2 глава 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, Спаситель для всех человеков». Мы имеем пророчество: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так отбрось эти системы. Иди ко Христу, ты должен быть спасенным. А то запутаешь в системах. Я вот на курсах такой пример рассказал друзьям моим, курсантам. Ну, случилось так вот в этом году на Благовестии, предпоследнее служение. И что-то настолько мне плохо стало, что я не вздохнуть, не охнуть. Ну, конечно, скорая помощь, ну и сразу в реанимацию. А там уколы, системы, все вливают меня, вливают. Ну, братья посмотрели, давай выручать. Выручили, отвезли куда? В кардиологию Кишинева, с такой центр. А там опять меня вливать ампулы, капсулы, системы, все прочее. Но надо через границу домой ехать. Друзьям надо уезжать, поехали. А друзья мои, они хорошие друзья. Но друзья мои дали, да сдали меня в кардиологию в Киеве. Вот и друзья, думаю. Ну, они по доброму сердцу. И хороших там друзей нашли, все. А там опять у меня. И уже чуть ли не операцию делать, уже там все, звонять, там пружины вводить или что, или долбить, все. Но Бог положил на сердце. Когда уже к профессору пришел на прием, вот, давайте, скорей. Я говорю: простите меня, я уезжаю. Да вы что, я уезжаю куда? На съезд. Мне на съезде надо. А что за съезд? Ну, я им рассказал, кто я. Ой, ну, я вам личный телефон оставляю по съезду. Сразу. Ну, ладно. Приехал я на съезде, побыл. Без системы этих себя хорошо стал чувствовать. А у нас в церкви, можно сказать, свою поликлинику открываю. У нас есть анестезиолог, невропатолог, хирург и завтра терапевтического отделения. Все члены нашей церкви. Ну, и вот зав, конечно, она особо была внимательна ко мне. Но я немножко уже так лучше стал себя чувствовать. Она, понимаю, на 4-м этаже. Я еле-еле поднялся к ней на прием. В кабинет зашел, она так смотрит изучающими глазами и думал, наверное, про себя, услуг, говорит: да, губы синие, кончик носа синий, дело плохо. Ну, я говорю, она про себя хотела сказать, наверное, но так получилось. Ну, потом... Так я рассказал, все, говорю, да никакого диагноза не установлено, что инфаркт. Вот налили меня столько систем разных, что я еле ноги таскаю. Ну, там все отменено, все только-только. И я где-то прихожу на прием через неделю, совершенно бодренький, хорошенький. с улыбочкой. Ну, она мне это не сказала, а своей дочери, она тоже медик, говорит, какой он мудрый, что сбежал от них. Но это не значит, что там плохие кардиологи, братья. Нет, не поэтому, сестры. Но все могут ошибаться, все могут ошибаться. И вот эти системы, если у нас влиты, видите, что они из нас делают? Я вот говорила курсантам и всем скажу, бойтесь этих систем, бойтесь. У нас проверенная есть и не система, а истина Иисуса Христа. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Поэтому в этом плане мне бы хотелось сказать, что лжеучение – все то, что отводит от священного, от простоты во Христе. Мы жили в этой простоте, и наши братья были просты, но они были спасенными. Они шли по дороге в небо. Поэтому в этом плане, если есть какие-то смущения, то нам надо очень осторожно к ним относиться. И вот второе, мы прочитали Евреям-то, 12 глава, 14 стих и 15. Что нам позволительно и нужно? Старайтесь иметь мир со всеми. Старайтесь. Вот слово «старайтесь» говорит за то, что, очевидно, это трудно будет иметь и не всегда возможно. Да, Христос пришел, сказал, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Его мир, он обширен. И мир этот поселяется в сердце после покаяния. Потому что, когда мы просим Господи прости, то сердце наше очищается. Оно греховно. Иеремия даже пишет в 17 главе, лукаво сердце человеческое, и кроме того, крайне испорчено. Вот такое сердце мы наследуем от Адама. И в такое сердце не пойдет Дух Святой, братья и сестры. Человеческие кодексы, моральные кодексы, учения, они не делают сердце другим. Дух Святой пойдет в чистое сердце. А вот чистое сердце мы получаем при покаянии. Почему? Иоанн пишет первое послание, 1 глава, 7-9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает от всякого греха». И если мы идем по этой пыльной дороге, где-то запылилась наша одежда. А что за наша одежда, которую Христос подарил? 61 глава Исаии. «Радостью буду радоваться, Господи, последние стихи возвеселится душа моя, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правду одел». Он одел. А Его одежда чистая, братья и сестры, правда? Но если где-то она запятналась, все равно нам надо вот что делать. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Жить во грехе – это ненормальное состояние христианина. Да, мы в греховной плоти, и да, наклонности мы никуда не денем, но мы должны жить по духу. И из 7 главы к Римлянам один богослов говорит, надо скорее к 8 перейти, а там первый стих. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а как? По духу». Вот я читал, индейец уверовал. Ну, индейцы – это американские коренные жители, которых пуритане загнали в гетто, половину истребили. А пуритане – это кальвинисты. Они с оружием в руках, все, и сейчас у них оружие в руках. И говорит, заповедь «не убей» относится только к мирному времени, а к военному надо убивать. Но это для нас неприемлемое учение. Ну вот индейец уверовал и говорит, у меня там две собаки живут. Как две собаки? Да. А какие? Одна черная, другая белая. И что они грызутся? Ну, а какая побеждает? Какой я подкормлю, та и побеждает. Да, братья и сестры, в нас адамовская плоть живет. Но дал Богослов, что мы родились от Духа, и рожденный от Духа не грешит. Семя Божье, семя Божье, семя Духа пребывает, и семя Божье не будет грешить. И нам надо, чтобы плоть повиновалась. Если живете по плоти, то умрете. А если Духом побеждаете дела плоти, то живы будете. И вот дал бы Господь, чтобы эти собачки не дрались, а белая всегда господствовала в этом плане. И это возможно, потому что у нас Иисус есть. Вот кто-то на благовестии говорит, да вы так хорошо говорите. Да, конечно, я две руки, что так жить, но я не смогу. Я не хочу лицемерить, я не смогу. Я говорю, сможешь. Как? А почему мы смогли? Да ты полюби Господа. На любовь ответь любовью. И как только ты покаешься, Дух Святой войдет в сердце, и сразу же что? Любовь, да? А потом радость, а потом еще что? Мир. Вот когда мы будем стараться иметь мир и будем победители. И вот когда ты полюбишь Господа, ты плохого ему не сможешь делать. Ты когда-нибудь любил? О, я свою жену очень хорошо любил. А сейчас? Да сейчас что-то не то. А раньше ты мог ей что-то плохое сделать? Да ты что, любишь, разве сделаешь плохое? Так ты полюби Иисуса. Ты никогда ему плохого не сделаешь. Потому что весь закон, все пророки, возлюби Господа и возлюби ближнего, все. Поэтому в этом плане, конечно, Дух Святой ходит в сердце, и мы не сможем грешить. Но если, вот первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих, «Дети, сие пишу я вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешит, мы имеем ходатая. Он остается нашим ходатаем всегда. Нам стоит подойти и попросить прощения, мы опять прощены. Только надо успеть попросить прощения. Да благословит Господь в этом нас. Старайтесь иметь мир со всеми. Вот тогда, когда Дух Божий в сердце, то мы способны быть блаженными. И одно из высших блаженств, знаете, какой, братья и сестры? Все хорошие, да? А мы вот рассуждали, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены. Это как бы уже воздаяние получается, понимаете? Наречены сынами Божьими. И тогда мы хотим быть миротворцами. Но дело в том, что не всегда получится. Вот к римлянам, послание 12:18, там есть такие слова, «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». А вот если возможно, почему? Да это невозможно, это трудно. Потому что весь мир лежит во зле, а мы свет миру. А когда свет зажигается, тьма разбегается, она хочет обнять и уничтожить свет. И мир будет обязательно ненавидеть тех, кто живет свято. Так оно было, так оно и есть. И поэтому-то Павел, послание Тимофею 3:12, второе послание, сказал, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут, что? Гонимы. Вот почему. И вот почему сбываются слова псалмопевца 119-й псалом, последний стих. Я мирен, но только заговорю ничто к войне. Вот тебе и раз. Вот и старайся быть миротворцем, да? Но вот это слово «старайтесь» и говорит за то, что не всегда не получится. Но сказано «иметь мир» и что? И святость, без которой никто не увидит Господа. Значит, мир мы не сможем иметь. Мир будет с нами мириться, но если мы с ним идем на компромисс, на слияние с ним, на смешение с ним. А смешение как называется? Вавилон. И если мы идем на смешение с миром, и в 17 главе эта блудница, смешанная с миром, на звере багряном сидит, ее имя тайна, как Вавилон. И мы перестаем быть церковью, если мы теряем святость. Поэтому святость, братья и сестры, мы никогда не должны потерять. Никогда. Конечно, сами по себе мы не сделаемся святыми, но то, что Иисус – наше освящение, мы не должны никому ни за какое примирение святость отдать. И тогда, ведь там написано, старайтесь иметь мир и святость, без которой. Прочитайте внимательно. Не без которых, а без которой, то есть без святости, никто не увидит Господа. И пусть эти все системы не вливаются в нас. Святость – вот наша система. Иисус. И мы без святости не увидим Господа, поэтому будем стараться иметь мир со всеми. Ну, там дальше мы прочитали стих 15. «Наблюдающего, какой горький корень возник, он не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Конечно, нам не надо допускать, чтобы нас вливали, что попало. Ну, когда вот ложись на больничную койку, приходит все, колет, капли, так не знаешь, что в тебя вливают. Лежишь, как этот подопытный кролик, просить за выражение. Не знаешь, но мы-то наставлены. Теперь знаем учение Христа. И мы теперь знаем, что инородное в нас вливается. Не надо допускать этого, братья и сестры. Не надо, не надо. И есть и наблюдатели, которые поставлены в церкви. Епископ, переводит на русский, надзиратель. Вот им и дан это. Наблюдайте, чтобы какой горький корень. Да и кто уже возрос в вере, тоже должен наблюдать. Горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. В этом тоже мы должны быть очень-очень внимательны. Вот в прошлом году, он только закончился, 2009-й, отмечалось 500-летие со дня рождения Жана Кальвина. На Западе это учение популярно. Но мы видим, что оно несет такие горьковатые или горькие плоды, что мы его просто боимся. И сущность его в том, вот мне подали записку, откуда взялся грех. Что Бог не мог создать человека и дьявола, чтобы они были безгрешными? Миленькие, Бог все мог. Но Бог не компьютеры создавал. А Бог создавал высшие существа со свободной волей. Со свободной волей. И человек создан со свободной волей. И Бог знал это. И Он не порабощает свободную волю. И поэтому он не создавал греха. Но вот у Кальвина есть учение, оно называется безусловное избрание или безусловное предопределение. Оно не из Библии, оно выдумано. И сущность его в том, что Бог, прежде чем создать человека, в своем совете задумал и решил, вот этих я создам на спасение, а этих на погибель создам. За что? Почему? А Кальвин говорит, а кто ты человек, спрашивающий Бога? Он суверен, что хочет, то и делает. Просто он захотел так. Но вот это и не так, братья. Если Бог как бы ни за что приговорил человека к погибели, к аду, то выходит, что он выдумал средства для погибели. А средство для погибели какое? Грех. Да разве Бог мог создать грех? Да никогда в жизни. Да Бог так и не создавал. Вот в чем и сущность-то. Бог не создавал греха. Грех – это отношение возникло. И дьявол первый что? Возгордился и захотел стать равным Богу. Вот что порождает грех. И основа греха – это гордость. Я вот видел одну картину, такое дерево, от него ветви и разные грехи. А вот ствол написано «Гордость». Гордость. Вот у Льва Толстого есть книга «Путь жизни». Там мудрость всех веков собрана. И он приводит такой пример. Один старец вроде благочестиво жил и молился: «Господи, помоги мне сделать для тебя что-то особое». Долго молился, и вот видит сон. Значит, видит сон, на него идет огромная армия эфиопов. Эфиопы – черные люди. Армия эфиопов идет, а впереди великан Эфиоп. И голос ему говорит: иди сражайся. С кем? С армией. Как? Я один сражаться с армией? Да, но ты ж что-то великое хотел сделать. Не, я не могу с армией. Вот разве с Эфиопом один на один попытаюсь? И голос говорит: иди, срази Эфиопа. Если ты его победишь, армия рассеется сама по себе, потому что имя великана – гордость. Братья, милые сестры, мы просто никогда не замечаем, как это Эфиоп там живет. Только он наряживается или в кафтан гуманизма, чувство собственного достоинства, да это все гордость. А Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому в этом плане, конечно, эта гордость и есть начало всех грехов. И дьявол первый возгордился, потом Еву ввел с Адамом в грех, сначала Еву, а тут та же гордость. Зачем вам каяться? Да вкушайте от дерева добра и зла. Вы как боги будете. Ох, богиня захотела стать, да? И вот знаете, как это сейчас дерево разрослось? Вот весь этот индуизм, все эти отрицательные религии, это дерево познания добра и зла. Там говорят: зачем тебе каяться? Ты возбуди скрытые силы человеческой души, ты выйди в астрал, и ты будешь тайно познавать. Когда вот Йог каялся в Алма-Ате, он потом рассказывал: я мог все. Я мог повлиять на психику любого человека. Я мог выходить в астрал. А что в астрал? Вот до того сосредотачивается, вот синий цвет, рука протягивается из окна, берешься за руку и уходишь, тело остается, а ты ушел. И там общаешься с духами, все. Не хочется так в тело входить, но все-таки входишь. Я все мог, но я не мог себя сделать счастливым. Вот в чем дело, миленький. И счастье дает только Иисус. И не надо эти астралы. И поэтому это дерево отрицательное добра и зла, оно разрослось. А каяться не надо. Зачем тебе унижать себя? Понимаете, как дьявол хочет? Поэтому здесь Иисус говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Ну, вы чувствуете, что эта тема очень обширная. Только хочу сказать, что хочу Рогозина прочитать. Вы все знаете Павла Иосифовича Рогозина по его трудам, да? И вот он так обеспокоенным этим учением предопределения, он вот так пишет: среди множества заблуждений, щедро рассеваемых на ниве Христовой, заблуждение о предопределении следует рассматривать самым пагубным. Теория предопределения к вечной гибели человека, не имеющая в этом деле права выбора, делает Бога виновником существования зла. Это самое пагубное учение. На чем оно основано? Давайте вспомним 8 глава к Римлянам, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его». Предопределенцы говорят: Бог заранее предопределил, избрал. Но у них, как додумался Кальвин, безусловное избрание. Они не берут первое, что, кого предузнал. Они не берут. Безусловное. Просто он нас захотел одних погубить, а других спасти. Это ересь. Это ложное учение, братья и сестры. Самые кальвинисты сейчас от него отрекаются, но другое все равно пропагандируют. Предопределение Божие, оно другое. Давайте еще раз я вам цитирую Римлянам 8:29. Внимательно откройте, прочитайте. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его». Не тех там написано, а тем предопределил быть подобными образу сына. Но сначала следует, что предузнание – то есть предопределение условно. Бог Всеведущий, Он предузнал тех, которые ответят на Его благодать. Нам спастись нечем, делами незаслуженными. И Он посылает свою благодать. Но на благодать-то надо ответ сделать, ответ нашего сердца. И кто-то принимает, а кто-то не принимает благодать. Второзаконие 30 глава, «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». Римлянам 6 глава, последний 23 стих, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие, избери жизнь, ибо возьмите за грех смерть», 6 глава к Римлянам, «а дар Божий что? Жизнь вечная, избирай». Поэтому предопределен тот, кто избирает, принимает Христа, братья и сестры. И вот в этом предузнании Божье, и оно уже обусловленное предопределение. Бог предвидел тех, кто примет Его. А 28 стих к Римлянам, он говорит, как? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот Бог предвидел этих любящих, которые откроются, откроют сердце для Него, и все будет ко благу. В этом будет предопределение. Поэтому смотрите, тем и предопределил, что быть подобными образу Сына Его. Вот в чем предопределение. И мы две руки за Него поднимаем, братья и сестры. Потому что Бог предвидел, что только подобные образу Сына будут идти в небо, а неподобные не пойдут. И напрасно кто-то говорит, неважно, что грех есть, лишь бы ты был избран. А грех неважно, Христос за все умер. Но, миленькие, еще раз читаю 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него в небо ничто нечистое». Вот один богослов интересно говорит, если так американцы проповедуют, что с грехом идут в небо, то там Богу нужно будет набирать охранный отряд ангелов, чтобы их там мирить. Там нет места греху, братья. И поэтому давайте вот так воспримем слово. Тем предопределил быть подобными образу Сына. Вот в этом уподоблении, то есть путь освящения, о чем мы говорим, старайтесь иметь мир со всеми, и что? Святость. Вот в чем наше предопределение. Бог свое дело все сделал, а теперь наше, небольшой, но наше, отклик на Его благодать. И если мы принимаем благодать, каемся, то мы и становимся предопределенными, избранными. И Христос за всех умер, и каждый может быть избран, кто приходит к Иисусу и принимает Его спасение. Да благословит вас Господь. У нас еще несколько минуток. Я один примерчик из жизни расскажу, и мы будем молиться. Потому что в жизни бывают трудности. И бывает не всегда понятно, почему Бог так поступает. Вот помните Иосиф в Египте. Два сына родились. Манасий и Ефрем. Яков совсем старый. Иосиф привел, чтобы благословил Яков внуков. И правильно подвел, против правой руки старшего. Кто старший? Манасий, да? Против левой Ефрема. А Яков крестом их благословляет. И правую руку, больше благословения, на младшего Ефрема. Яков берет, простите, Иосиф берет руки, перекладывает, говорит, не так, отец мой, не так. Знаю, сын мой. И вот нам иногда хочется переложить Божьи руки, благословляющие. Господи, ты не так делаешь. Не надо этого делать, братья. Мы не все предвидим, сестры, что Господь хочет. Давайте поверим. Вера наша, наше орудие. А вот Римлян 29.11 мы так читаем. Бог говорит, ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и что? Надежду. Это пример из практики благовестия. Это было уже где-то лет 10, может быть, назад, или 11. Мы заехали для благовестия глубоко в Сибирь. Река там есть, Ангара. Там есть город Нижний Вартовск, глубокосибирский, и в него надо пробраться, но дорог там нет. Надо рекой 80 километров плыть. У нас был большой автобус. Может, вы видели, потом его в шахты подарили. Такой длинный красный Мерседес. Тяжелый автобус, но в нем было благоустройство. И вот надо было переправу. Переправу, причем там катер тащит, на баржу такую заезжать. И она, они там называются аппарели. А когда они пристают к берегу, они просто щит выбрасывают, вот который на шарнирах вот так ходит, и по ним заезжают и грузовики тяжелые. Ну, грузовики там вездеходы заезжают. А нам, говорит, вы постарайтесь задом заехать, там мотор сзади, вам проще будет. Ну, брат стал заезжать, но вот водители знают, что там тяжелый мотор. Как только он заехал, аппарель вот так сгибается и горбом пробивает поддон двигателя. Ну, водители знают, что это по-немецки «Диштунде и Суэнде». Руки кверху, да, все, приехали. Дальше ехать некуда. И уже нельзя завести, потому что все, иначе мотор застучит. Ну, там стали протестовать другие. Давайте на берег вытащим. Вытащили нас на берег. А до дома 5500 километров. Ни города, ни деревни. Ближайшее селение где-то 48 километров или 37 километров. Вот. Одни остаемся. Ночь. Ночи холодно. И что делать? И вдруг выбегает молодой человек, это был помощник капитана, и говорит: не сдавайтесь. Тогда там чеченцы там главенствовали, оббирали всех этих, все. Не оставайтесь. А у меня в ансамбле тогда был, я назвал женский монастырь, трое братиков и 10 или 11 сестричек. Как с ними оставаться? Что делать? А что делать? Давайте мы все-таки вас затащим вездеходом и поплыли. Я не знаю, как, но не оставайтесь. И мы поняли, что нельзя. Нас затащили, поплыли, лунная ночь, хорошо так, а на сердце тяжело. Господи, почему ты допустил? Для чего ты допустил? Ведь мы же на доброе дело ехали, правда? Ну, потом... Чуна, давай петь, давай там благовествовать. И выходит этот молодой человек, помощник капитана, с девушкой. Она, оказывается, его невеста. И они, оказывается, плыли свой городок на роспись. И она так слушала, так умилилась. К нашим сестрам подходит. У нас там душ есть, примитив. Может, вам искупаться? Да какой там искупаться с таким настроением? Ну, очень расположены были. Ну, хорошо, приплыли мы Лангепас. Ну, города нет, он где-то тоже за 50 километров, но вот такая же пристань. Вытащили нас на берег, все разъехались, а мы опять одни. И что делать? У нас обычно утренняя молитва. Даю брату, прочитай слово. Нет, пусть тот прочитает. Пусть тот. И мне Библия опять пришла. А я тоже не могу читать. Господи, почему так? И у нас сестричка была, Нина. Я говорю: Нина, расскажи что-то, стихотворение. И она встает и рассказывает: я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, и на дороге скорбь и ужас. Рассказала, ну как-то немножко легче вроде стало. Ну, я говорю одному брату: езжай, находи город, находи транспорт и какого-то тягача. Ищи, чтобы нас оттащили в город, мы же не можем ехать. Он поехал, часа через 4 вертается, тягач, трехосный такой вездеходик, молодой шофер. Ну, я говорю: милый мой, мы вот в такую трудность попали, мы верующие, мы едем на благовестие. Я тебе даю детскую Библию, дарю, возьми, пожалуйста, оттяни нас в город, пожалуйста, пожалуйста. Сколько ты возьмешь? Ну, у нас на Украине, ваш, кто сказал, сколько стоит? А там люди, они хоть грубые, ругаются нехорошими словами, но они имеют вот какую-то человечность в этих обстоятельств ничего не возьму. Да что вы, с таких людей, да ничего я не возьму. Ничего. Библию, конечно, возьму. Оттащил нас в город. А вы куда вообще? Да вот Нижневартовский, вечером служение, а мы вот так вот. Ой, как бы мне хотелось вам помочь. Я бы отвез вас. Но у меня Завгард, это такой зверь, он съест меня. Может, вы сами с ним поговорите? Ну, пойдем, опять Библию взяли с Завгаром. Этот зверь смиряется. Взял тоже Библию. Я говорю, ну вот отпустите, пожалуйста, нам отвезти, Бог благословит. Да пусть едет, ну и слава Богу. Отвез 80 километров нас туда, всю группу. Ну, шофера оставили с автобусом, как-то что-то будут предпринимать. Ну, за 80 километров что-то на солярку ничего не возьму. Такой человек. Ну, хорошо. Братья нам выделили свой транспорт. Мы целый месяц благовествовали по тем захолустьям сибирским. Зангарье – это такая глушь, и дорог часто нет. И я конец уже расскажу. И под конец мы прибыли, Томская область, север, поселок Стрежевой называется. Глухомань страшная. Ну, группочка наша, два брата, интересные братья. И вот один стал рассказывать свое обращение. Вот приехал знаменитый ваш Фот. Вы знаете Валентина Фота. Но он со мной выдержал 1.5 минуты. У меня такая речь была, он зажал уши и выбежал. А потом заходит молодой в очках такой. Я пришел с вами побеседовать. Я говорю, сыночек, что ты со мной будешь беседовать? Тут такие были... Я побеседовать. Вы знаете, я же тоже пьяницей был. Я же дошел до того, что одеколон стал пить. Я говорю, сыночек, для меня одеколон лучше напиток. Вот такой обращенный. А утром просыпаемся, там дворец был снят, афиши расклеены, кто-то ходит, объявляет, музыканты приехали, благовестие приходить, вот этот обращенный алкоголик в 7 утра встал и с громкоговорителем с ручным ходит, всех собирает. Пришли во дворец. Ну, перед началом мы обычно играем, народ собирается, тогда помногу собирались. И начинаем благовестие. В конце всегда призываю к покаянию. Выходит душа одна, вторая, третья. А потом я так призываю, на свои глянул, они плачут. Плачут, что такое? Посмотрел, склонилась душа знакомая. Оказывается, невеста вот та самая вышла. Мы не знали, что приехали в этот город, где этот молодой капитан и невеста, где они расписались. И она вышла на покаяние. Но я тоже заплакал, конечно, это... Но слава Богу. А потом у нас там два служения было, на следующий день еще одно служение. Этот молодой капитан подходит, говорит, какая радостная встреча. Вы отпустите мне молодежь, пожалуйста. Пусть они у нас побудут. У нас такое радостное событие. Я говорю, ну только до 12, не позднее. В 12 часов они будут у вас, 12 часов у вас. Ну пошли. И приходят те потом, такие радостные. Такая мама у него, умный человек, над всеми школами заведующий, из Горано. Мы с ней беседовали, говорили, что вы тоже образованный человек. И вот они просят настроить пианино. Я думаю, с удовольствием. Настраивая пианино, я сначала обычно души настраиваю. И, конечно, с ней, так я настраиваю 40-50 минут, а там я 3,5 часа настраивал пианино. И с ней беседую, беседую, беседую. Ну, вот удивительно. Я вот всю философию и учила философию. Я вот таких мыслей никогда не имела. Я говорю, миленькая, приходите на собрание сегодня. Это я с вами беседую. А сегодня с вами Господь будет беседовать. Ну, и вот перед началом следующего служения я уже начало играем мы обычно, еще перед началом. А сам смотрю, смотрю, придет, не придет, придет. Гляжу, заходит эта невеста. И уже двоих с собой ведет. Оказалось, это подруга невесты и сестра вот этого заместителя капитана. Он заходит, а потом, гляжу, уже в конце заходит эта мать его. И она сразу раз в уголок, в самый угол. Но им стыдно, конечно, считаться тогда, только перестройка началась, атеисты вдруг там. Но села, шло служение. Под конец призываю их к покаянию. Выходит сестра этого капитана, невеста на покаяние, вышли, покаялись. А я смотрю туда в угол, выйдет она или нет, молимся, выйдет или нет. Смотрю, этот сам ее сын, заместитель капитана, встает и к выходу. Ну, говорю, все. А он мимо выхода, мимо задних рядов, в уголочек. И смотрю, так подошел, руки положил вот так. И вместе идут на покаяние. Но это такое радостное событие было для нас, братья и сестры. Они покаялись. И тогда только мы поняли, что действительно Бог не ошибается. Через такие трудности Он нас провел. Ищет душу. Пастырь добрый ищет бедную овцу. И возвращаясь, когда уже отремонтировал нам автобус, уже мы опять через Лангепас. А в Лангепасе, где вот этот водитель, который отвез нас в Нижеватовск, мы говорим брату, вот такой брат наш, так, нет, такой водитель нашелся добрый. А какой он из себя? Я говорю, вот такой, русый, небольшого роста. Так он подо мной живет, говорит, в квартире. Ну надо же. И в Лангепасе мы благовестие и крещение сразу совершили, там душа. И его жена, эту водитель, пришла на крещение, они оба присутствовали. Не покаялись, но так были расположены. Братья и сестры, давайте вот с этими словами и Иеремия 29.11 мы помолимся. «Ибо только я знаю намерения, которыми я вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Слава Богу! Аминь!»